Дорогие друзья радиослушатели, сердечно приветствую всех, кто слушает нас в этот час. Возможно, вы настроились на нашу волну 11:50 в среду вечером. Наша программа выходит с 6 до 7 часов вечера, повторяется по четвергам с утра с 6 до 7 часов утра. В эфире «Радио на пути», и сегодня очередная беседа в нашей студии. Мы проводим уже несколько передач на тему христианской семьи. И сегодняшняя передача также частично будет посвящена этой теме. Как и в прошлой программе, я хотел бы представить наших гостей. Это Франц Гергардович Тиссен.
Очень рад, что мы имеем эту возможность, друзья.
А также его жена, сестра Ольга.
Приветствую вас всех и рада, что могу участвовать в этой передаче.
Хотя в прошлой программе мы уже немного знакомились с вами. Если вам не трудно, вдруг кто-то настроился только что на нашу передачу и пропустил предыдущую, не могли бы вы рассказать вкратце о себе? Начнем с брата Франца.
Меня зовут Франц, фамилия моя Тиссен. Мы приехали из Казахстана с Олей. Совершаем служение там, родились. Там мы приняли Господа и... Так получилось, что мы, не зная, что мы будем когда-то мужем и женой, в один год приняли крещение. Мне было 16, Оле было 14. Вот, мы из христианских семей обои, и в 75-м году у нас был брак, и мы очень счастливые люди. Я так рад, что мне не нужно притворяться и делать вид вот этого счастья, потому что в сердце есть любовь с годами, вот сколько мы живем, мы видим, что это крепнет, мы очень благодарны за это Господу.
Слава Богу. Сестра Ольга, пожалуйста.
Я родилась в христианской семье, и мои родители были верующие, отец был служителем церкви, и я была пятым ребенком в семье. Вот в 12 лет, как уже брат Франц сказал, я покаялась, в 14 лет я приняла крещение. И служу Господу, радуюсь в этом. И никогда не пожалела о том, что я в такие годы приняла крещение и могу служить Господу. В 19 лет я вышла замуж, и Бог дал нам 9 детей, 2 у Господа уже, 7 с нами. 5 определились уже в семью. Мы имеем 13 внуков, 2 детей еще с нами пока. У нас... В 45 лет я родила последнего ребенка, девочку. И между первым и последним ребенком у нас 25 лет разница. Но мы рады и благодарны Господу за все то, что Он сделал в нашей жизни.
Я хотел бы, чтобы вы рассказали немного о том служении, которое, как я понял, вы начали примерно с начала 90-х годов. Это служение сиротского дома. Как возникла эта идея? Каково состояние этого служения сегодня?
Ну, когда у нас в семье родился 8 ребенок, и он прожил совсем немного, и Господь забрал его к себе, я очень тяжело переживала эту утрату. И потом прошло время, у меня всегда было такое чувство, что кого-то не хватает у нас в семье. И даже иногда, когда мы садились за стол, всегда казалось, что чье-то место пустое. И мы много говорили об этом в семье. Потом мы решили, что, может быть, мы возьмем ребенка, усыновим еще какого-то. Но почему-то у нас не получалось. Мы обращались в один детский дом, в другой, но как-то все время был какой-то отказ. И тогда мы просто молились об этом. Были тяжелые такие годы, когда очень много сирот и обездоленных детей бродило просто по улицам. К нам домой приходило очень много детей, таких, которые не имели чего покушать. Иногда, бывало, приходили просто разутые, раздетые в зимний мороз. И тогда Бог положил нам на сердце открыть детский дом. И, помолившись об этом, с Божьей помощью мы приобрели здание. Оно было разбитое, разрушенное. Правда, было очень много переживаний, как мы справимся с этим, потому что у нас не было ни средств, ни опыта, ничего. Только вот мы получили ясность от Господа, что мы должны это сделать. И Господь удивительным образом благословил нас и в том, чтобы приобрести это здание, чтобы отремонтировать его. Он посылал нам средства, я даже не знаю, откуда и как. Это было просто чудеса, которые он творил в это время. Давал нам средства. И на тот момент, когда мы открыли 25 января 98 года наш детский дом, у нас уже было 7 детей, которые хотели жить в нашем доме, которых мы взяли. Это были дети-сироты и дети, у которых родители были, ну, пьяницы, алкоголики. И вот на момент открытия у нас уже было 7 детей. В первый год к нам очень много детей поступило. За первый год нашего открытия к нам поступило больше 30 детей. Это дети были сироты.
А что значит поступило? Откуда они пришли? Вы как-то их отбирали или они просто приходили? Вот как вы сказали, что многие домой просто приходили, такое время было?
Да, это было очень тяжелое время, и поэтому в городе было очень много брошенных детей. Но так просто с улицы забрать ребенка мы тоже не могли. Мы хотели сделать это все официально, документально, поэтому мы обратились в органы опеки и попечительства, есть такие у нас в городе, и через них, через департамент образования мы просто сказали, что мы готовы принять детей, которые остались без родительского попечения. И они пошли нам на помощь, они обрадовались, что кто-то подберет этих детей, кто будет заботиться о них. И тогда через них они, допустим, звонили нам, говорили, вот есть такой-то, такой-то ребенок, вы согласны его взять? Вот. Мы к этому времени уже сделали свой устав детского дома, и мы хотели принимать детей в основном до 10 лет, чтобы можно было еще что-то вложить в них. И звонили нам, спрашивали, возьмете ли вы. Мы давали согласие. И вот таким образом дети к нам поступают. Они оформляются документально, все на них, все документы, все, чтобы не было потом, если вдруг что-то, что мы, допустим, там украли или забрали этого ребенка как-то, вот, чтобы...
Знают ли власти о том, что вы верующие, о ваших убеждениях? Как они к этому относятся?
Да, они знают. И когда мы регистрировали наш детский дом, он и так называется христианский детский дом. Вот. Ну, они нам как бы не препятствуют.
Каково состояние этого служения сегодня? Сколько детей получают опеку в этом доме? И сколько у вас есть помощников?
Ну, если сказать в общем, за эти 15 лет, что мы трудимся, в нашем детском доме побывало 159 детей. Сейчас у нас 52 ребенка. Дети уже многие вышли с нашего детского дома, достигнув совершеннолетия. Вот. И поступают еще дети. Вот некоторых усыновляют. Кто-то идет, возвращается к своим родителям, а кто-то просто по возрасту уже должен выйти из детского дома. Не выходят. Вот. И сейчас у нас 52 ребенка. Дети учатся в общеобразовательной школе, посещают школу. С ними занимаются воспитатели. У нас дети разделены по группам. Старшие, младшие, девочки, мальчики. И в каждой группе есть свой воспитатель, который находится постоянно на протяжении всего дня. Дня и ночи. Они меняются, воспитатели. Дневные есть, ночные. И они постоянно следят, воспитывают, занимаются этими детьми.
Эти воспитатели, волонтеры или это работники?
В основном это работники. Но у нас есть и добровольные помощники, которые приезжают, и, допустим, из Германии, из Америки, и где-то наши члены церкви где-то помогают нам в этом, потому что в этом есть нужда и необходимость.
Вы сказали, что есть уже те дети, которые прошли через детский дом. Знаете ли вы об их судьбе, как она сложилась после того, как они вышли из стен этого детского дома?
Да, мы стараемся со всеми держать, ну, тесный контакт. Ну, с некоторыми, конечно, не получается, которые ушли и... Мы потеряли с ними связь, но таких очень мало. В основном мы поддерживаем контакты, С кем-то переписываемся, с кем-то созваниваемся. Кто-то... Частенько они приходят в наш детский дом, навещают нас. Вот. Некоторые уже, допустим, вышли замуж, женились. У кого-то уже есть детки. Вот они и с детками приходят к нам, навещают.
Расскажите, пожалуйста, о духовной работе. Наверное, она тоже проводится. Может быть, дети собираются каждый день для изучения Библии, для молитвы. Кто в этом помогает?
Да, дети у нас занимаются по изучению Библии. Ну, каждое утро мы, у нас это в распорядке дня, есть утреннее и вечернее общение, когда они читают Библию, вот, поют. В основном занимаются этим также воспитатели, они поднимают их и собирают на молитву. Вот. Ну и также и стараются где-то еще и в течение дня. Вот, они где-то разучивают стихи из Библии, заучивают псалмы наизусть. Многие дети у нас и на собрании они цитируют псалмы из Библии. Вот, разучивают песни. Они посещают детский хор в церкви. Вот, и даже так просто группами там спеваются, поют в церкви, где-то выезжают на посещение. Мы часто посещаем дом престарелых, который у нас есть, дом престарелых, и наши дети туда выезжают частенько с программой, готовят программу, готовят какие-то подарки для старичков и едут туда с программой. Они с большим удовольствием едут туда и с желанием. А также где-то посещают другие церкви, братья-служители, берут так вот по двое, по трое детей, по четверо, где-то, может, какую-то группку, и они едут с ними на посещение. Они очень любят это и возвращаются такие одухотворенные и радостные.
Сестра Ольга, расскажите, пожалуйста, как выглядит обычный день в детском доме? Вот просто распорядок дня. Что делают дети?
Ну, если начать сначала, ну, встают там... Время для личной гигиены, потом они собираются для молитвы, чтения Слова Божия. Вот это где-то полчаса у них занимает. Потом у них завтрак. Вот. У нас дети учатся в две смены в школе. В первую, во вторую смену. Те, которые в первую смену, они уходят в школу. Те, которые остаются дома, они, у них есть... свои объекты, которые они должны убрать, там, в своей комнате прибрать, вот, помогают где-то на кухне, мыть посуду и так далее. Вот, потом делают уроки, вот, потом меняются они сменами, те приходят, также занимаются уроками и так далее. Вот. Они также посещают художественную школу, музыкальную школу, вот. Есть у них время, когда они, ну, просто как личное время, когда они могут просто отдохнуть, расслабиться, заняться своим каким-то делом или увлечением. Вот. И вечером они также опять собираются на молитву и там уже ко сну.
Им очень нравится где-то быть, потому что все-таки заложено вот желание семьи. И поэтому мы практикуем и такое, что дети могут побыть, с нашего разрешения, конечно, в христианских семьях где-то. Ну, их на обед могут пригласить в воскресенье после служения. Мы сами приглашаем их домой тоже детей. Кстати, ряд детей, прежде чем попасть в детский дом, сначала были в нашем собственном доме, чтобы немножко они отогрелись, и они же из таких ужасных условий поступают. Например, у нас был случай, там у нас... Два мальчика, они видели своими глазами, как папа убил маму и потом повесился. И они просто дар речи потеряли. Вот ему одному мальчику было, по-моему, лет 9, когда он к нам поступил. У него, знаете, как будто вот слова застряли, он не мог говорить, как немой был, месяц отходил от шока этого. И вот у них у всех есть вот желание вот к ласке, к любви. Мы об этом много говорим с воспитателями. Я очень рад был в этом году. Как раз я с старшими мальчиками их приглашал домой. Ну, на вечером они там придут, 8-10 мальчиков таких уже, подростков, 16-17 лет, да. и мы как бы ученичество проводили. Один раз в неделю я их приглашал к себе так. Потом посидим, чай попьем там, поговорим еще, им это очень нравится. И вот двое из этих мальчиков, они как раз в этом году приняли крещение. Для меня это было большим ободрением тоже. Они тогда раскрываются лучше, знаете, как-то хотят поговорить по душам, в такой непринужденной обстановке. В целом, вот то, что Оля как раз и говорила, мы пытаемся приблизить это к семейному алтарю в детском доме, чтобы это было, ну, как-то по-семейному, чтобы они, вот как раз это не всех вместе мы собираем, как одно большое собрание, это минимум где-то 4 группы, да, Оля, так примерно,
да.
Когда они собираются вот так, и кто-то с ними там беседует, они могут что-то рассказать, тоже какие-то у них нужды к молитве есть. И вот таким образом.
Каковы нужды сегодня этого служения?
Я думаю, основная нужда — это в том, чтобы Бог выслал таких помощников, которые бы посвятили себя детям, чтобы эти воспитатели, которые есть, чтобы они были жертвенными для того, чтобы посвятить свое время, не только отработать смену, а понять ребенка, вникнуть в его проблему, то есть принять его как своего ребенка, и чтобы таких посвященных людей было как можно больше. Вот это вот такая нужда, и вообще у нас нужда в воспитателях, у нас их не хватает, мало воспитателей. Вот это такая у нас духовная нужда. И о том, чтобы дети, которые в нашем детском доме, они каждое воскресенье бывают на служениях, они очень много знают, много слышали. И чтобы они были не просто научены, а чтобы они действительно отдали свое сердце Господу, чтобы произошло вот это духовное возрождение в детях. Вот это такая особая нужда.
Я хотел к этому тоже что добавить. Интересно, вот то, что Оля говорила, действительно, вот знание Библии есть. И даже настолько удивительно иногда, вот как-то к нам, помню, приехал один проповедник, гость, и он с ними проводил беседу, ну и цитирует какое-то место из книги пророка Иеремии. Он говорит, ну там где-то у Иеремии записано, один мальчик сидит, говорит, 6 глава, 3 стих. Он раз открыл, говорит, точно. Потом опять что-то говорит, цитирует какое-то место, и говорит, ну где-то апостол Павел Коринфянам писал, он говорит, 10 глава, 7 стих, говорит ему, да. Он потом мне говорит, слушай, говорит, мне так стыдно было, да, я вот не помню, он помнит, откуда у них это, вот это есть. Но мы пытаемся воспитывать в них благоговение пред словом. И вообще, я думаю, это проблема многих христианских семей. Есть знание о Боге, но нет благоговения пред Богом. Есть знание слова, но нету благоговения слова, да. И, может, я бы еще что-то добавил к тому, вот, если вы говорите о нужде. Вот в своих собственных семьях мы стараемся вот как-то все-таки, ну, персонально молиться за одного ребенка, за другого. Я знаю, вот в нашей семье была такая практика всегда. Вот я старался, вот когда дети наши, где-то что-то мы видели неправильное. И вот уже ночь, они все спят. И я помню, я ночью вставал, вот на колени возле их кроватки, ложил руку на головку и просто молился за них, за всех детей. Я вот так по ночам молился, чтобы Бог... Они даже не знали этого, они спали в этот момент, а я просто стоял и молился за них, да. Это большая помощь. И мы просто предлагаем многим людям... Кстати, у нас здесь в Америке тоже есть много друзей таких, да. Мы это называем как такое открытое сердце, или как это мы называем? Открытое сердце, вот такой проект... Как бы, да, ну, прежде всего мы делаем упор на молитву, да. И мы говорим, если вы готовы и хотите, мы готовы вам, допустим, дать информацию об этом ребенке, да. И вы будете за него молиться, как за своего собственного ребенка. Потому что, ну, свой как-то близко же он всегда, да. И мы, слава Богу, находим таких здесь семьи, такие родители, которые вот усердно за них молятся. И они интересуются, они пишут письма тогда. И мы им говорим, какие нужды есть. И есть... Также к этому, вот как раз к этому служению, как открыто сердце, они где-то вот у нас вот тут в Америке есть такой комитет помощи, называется Прескила. Вот, там есть 2 брата, они как бы несут опеку, попечение об этом, да. Они дают эту информацию, мы как-то через них это делаем. Это Владимир Охман и Евгений Гермаков. Это где-то церковь Сиракузы из Спрингфилд, это восточное побережье. И некоторые люди, вот кроме молитвы, они говорят, мы бы хотели, допустим, в течение каждого месяца, может, в течение года, мы хотели бы там, скажем, $30 давать, да, тоже на помощь, содержание этого ребенка, 50, да, и, ну, мы с благодарностью это воспринимаем, мы об этом молимся Господу, и Господь вот это служение тоже, мы видим, очень благословляет.
Если кто-то захочет получить более подробную информацию о наших слушателях, сейчас речь об этом служении, и вы захотите вступить в контакт с теми, кто занимается в том числе и сбором пожертвований на него, обратитесь к нам в студию, мы с радостью вам поможем. Я напомню, наши телефоны 1-877 на пути 4. И этот же телефон цифрами 1-877-627-8844. Этот детский дом находится в городе Сарань, там, где вы совершаете служение, так ведь?
Да.
И что это за город? Это небольшой городок или это более крупный центр? И каково его положение вот во всей стране, во всем Казахстане? И какова ситуация вообще сегодня с детьми-сиротами, в частности, в Казахстане?
Я скажу о географии города. Оля пускай скажет о ситуации детей. Значит, это небольшой городок, совсем небольшой шахтерский городок. У нас немногим 50 тысяч жителей. Это место – центральный Казахстан, и совсем рядышком у нас находится бывший Карлак. Это место ссыльных людей. Вот во времена Сталина там в основном сидели политически заключенные и по религиозным мотивам. И там было столько лагерей, зона на зоне тянулась длиной 450 километров. Это огромная территория, там было тысячи людей, замученные которые, и также христиане, да. И вот после вот смерти Сталина в 1953 году, когда люди отпустили как бы на вольное поселение, там нашли уголь, шахты, и все это стало развиваться, они там жили в землянках поначалу, и там было тоже много-много верующих людей. И оттуда началось потом пробуждение. В Карагандинской области люди стали собираться, вот там Сарань, Абай, Шахан, Шахтинск, вот такие города-пригороды. У нас областной город там Караганда, и вот в этой местности мы проживаем. У нас по местной церкви 410 членов церкви в городе Сарани в самом. И вот кроме вот этого детского дома, у нас там есть реабилитационный центр для людей, зависимых от алкоголя и наркотиков. Бывали случаи, что родители у нас в реабилитационном центре, а дети, которых родители вот отказались от них, лишённые прав, у нас находились в детском доме. Даже такие были случаи.
Ну, положение детей-сирот. Сироты, они находятся у нас в детском доме в основном, который вот в городе у нас, потому что другого места в городе так нету для них.
То есть обращаются к вам, да?
Да, да. Вот. И поэтому они находятся у нас. Но те дети, которые уже, допустим, достигают совершеннолетия, они должны выпуститься из нашего детского дома, и тогда возникает такой вопрос, куда им идти, где им жить. И государство обязано выделять таким детям квартиры, но с жильем очень сложно, проблемно. Хотя вот за последние 2 года нам государство выделило несколько квартир. Мы получили 5 квартир. Но это квартиры, которые разбиты. Там нет отопления, там нет окон, там нет дверей. Вот это просто как бы крыша над головой. Но там очень много нужно еще делать. И поэтому мы помогаем этим детям, которые получают эти квартиры, восстанавливать эти квартиры. Вот. Приводим их в соответствующее состояние, когда можно жить в этой квартире. Вот, проводим то тепло, свет, вставляем окна, двери. Ну, проводим такой косметический ремонт, чтобы дети могли там жить. Вот, и некоторые дети у нас уже вышли в такие квартиры, живут в этих квартирах. Но этого недостаточно, и поэтому у нас на балансе нашего детского дома есть также несколько квартир, которые мы отдаем детям, и там по несколько человек они живут, пока они не приобретут что-то свое. Вот помогаем им устраиваться на работу. Вот у нас с нашего детского дома сейчас в данный момент 19 детей, они обучаются в колледжах, вот, получают профессию. Но проблема дальше в том, где работать. И поэтому после окончания этих колледжей все равно где-то нужно помогать им устраиваться на работу, чтобы они могли дальше существовать. Вот. Где-то мы им помогаем материально, чтобы они могли дальше продвигаться по жизни.
Есть те, которые переезжают и в другие города тоже, да?
Да, есть такие также, которые переезжают в другие. Ну, есть и в нашем городе остаются.
Мне хотелось бы затронуть тему особенностей работы с детьми-сиротами, прежде всего потому, что много семей, христианских семей сегодня здесь, в Соединенных Штатах, интересуются вопросом усыновления, удочерения. Есть опасения, есть какие-то страхи. Какой совет вы можете дать в этом плане?
Ну, особенность я вижу в том, что если ты воспитываешь своего ребенка, ты знаешь его сущность, ты знаешь, чем он дышит, чем он наполнен. А когда ребенок приходит, ты не знаешь всего того, что у него внутри. Иногда эти дети очень обидчивые, вот, они очень эмоциональные. И некоторые из них, даже провоцируя конфликт, для того, чтобы на него обратили внимание. Потому что когда их много, допустим, 10-15 человек в группе, воспитатель не в состоянии каждому уделить внимание. И есть такие, которые, ну, более тихие, спокойные, они как бы остаются всегда в стороне. Больше уделяется внимание тем, которые шумные, беспокойные такие. Вот. И тогда такие дети, они стараются как-то вызвать внимание воспитателя к себе, и они где-то провоцируют какой-то скандал или что-то такое, чтобы воспитатель просто обратил на него внимание. И они говорят, когда все хорошо, на меня никто не обращает внимания, а стоит мне что-то сделать, и тогда все внимание на меня. И его это где-то даже удовлетворяет. И поэтому...
Есть недостаток внимания у таких,
да,
детей большой.
Есть, да, недостаток внимания. И... Что посоветовать тем, кто хочет усыновить? Во-первых, я бы хотела посоветовать, чтобы они очень серьезно решили этот вопрос с Богом. Хочет ли от них этого Бог? Чтобы они это, взяли этого ребенка. Чтобы удостовериться действительно, что это воля Божья. Потому что если нет этой уверенности, у нас были такие... моменты, случаи, когда где-то на эмоциях люди берут ребенка, а потом проходит время, и они возвращают его назад. И тогда ребенок очень болезненно это переносит, вот то, что его вернули снова в детский дом. Поэтому, если нет этой уверенности, то я советую лучше не брать. Брать только тогда, когда ты уверен, что Бог от меня этого хочет, что это Ему угодно, и это Его план, это Его воля. И тогда, какой бы ребенок ни был, это тогда уже твой ребенок, и ты должен его воспитывать, и ты принимаешь его как от Господа. Вот. Именно вот этого бы я хотела посоветовать.
Я напомню нашим радиослушателям, что в эфире беседа в студии «Радио на пути». Сегодня вторая передача с гостями из Казахстана, Францем Гергардовичем Тиссин и его жена, сестра Ольга. Если в прошлой программе наш основной фокус внимания был на роли христианина-отца в семье, то сегодня мы говорим прежде всего о служении детям-сиротам, которым также занимается эта супружеская пара. Ну, я думаю, что, если Бог позволит, еще поговорим о роли матери-христианки. Напомню, что наша программа выходит по средам с 6 до 7 вечера, повтор ее в четверг с 6 до 7 утра на волне 11.50 AM. Звоните нам 1-877-627-8844. К сожалению, мы не в прямом эфире, может быть, в будущем когда-то будем, но пока что программа идет в записи. Тем не менее, мы всегда рады вашим звонкам, пожеланиям и замечаниям к нашим передачам. Брат Франц, вопрос наследственных грехов. Возникает ли он тогда, когда дети приходят из сложных семей? Как быть здесь, особенно тем семьям, которые серьезно задумываются об усыновлении, об удочерении? Этот вопрос их может останавливать и страшить.
Я иногда слышу, как говорят, что толку нету, если это дети бывших наркоманов, алкоголиков и так далее, то это бесполезный вопрос, и мне это больно слышать. Я верю, что Бог может все поменять, если нужно даже генетический код. Вот, если мы молимся об этом, и эти детки приходят к Богу, каются, у нас есть замечательный пример. У нас по местной церкви уже был тут ответ, что в разных городах есть эти дети, даже в разных странах. У нас только трое детей женились и вышли замуж, они живут в Германии. Хорошие семьи христианские, да. Так что они не все вокруг нас, но у нас по местной церкви 16 детей членов церкви, вот с детского дома находятся. Они в труде, в служении находятся, нас это радует. Мы видим, что Бог может менять. Невозможно человеком, возможно Богу. Как уже Оля говорила, важно определиться, вот принять как от Бога. Хотя есть моменты, и если, допустим, ну, ребенок рождается больной, мы видим, отсталый, есть вот такие. Такие моменты тоже есть.
Скажите, сестра Ольга, давайте перейдем к теме вашей роли как жены служителя. Насколько вы видите в этом служении бремя, как вы разделяете это бремя со своим мужем, и какой совет вы можете дать тем женам служителей, которые, возможно, слушают сегодняшнюю нашу передачу?
Ну, как я вижу свою роль? Во-первых, я считаю, что моя роль как жены служителя — это молиться за него и поддерживать его в его служении. И служение мужа я ставлю на первый план, а затем уже все остальное, в смысле служений. Вот. Я считаю, что если муж является служителем, то я должна подстраиваться под него, под его служение, а потом уже заниматься своим служением.
Брат Франц, есть те, которые считают, что со своими женами, ну, будучи служителями, не стоит делиться ничем. Есть вопросы служения, они секретны, на них висит какая-то тайная печать. Другие, напротив, делятся, может быть, тем, чего и не стоило бы. Как здесь найти баланс?
Хороший вопрос. Я думаю, это действительно есть проблема. Как-то, знаете, один служитель был на одной беседе тоже, и там ему кое-что так откровенно поделились между тем человеком и служителем. Ну, приходит домой. Жена ему говорит, ну, где ты был? Ну, на посещении, что там? Ну, там поделилась для молитвы, я не могу сказать. Она говорит, ты что, мне не доверяешь, что ли? Он говорит, доверяю, но это не могу. Ну, скажи. Он говорит, я не могу. Ну, скажи, я не могу. Ну, скажи. Говорит, я не могу. А потом вдруг он ей говорит, слушай, а ты можешь хранить секреты? Она говорит, могу. Он говорит, я тоже. И не сказал. Я думаю, здесь нужно очень много мудрости. Жена должна сразу настраиваться. Хотя я смотрю, некоторые братья, они перестраховываются. Уже вся церковь знает, а жена служителя не знает. Это тоже крайности. В ряде случаев, когда вот есть такие душепопечительские беседы, люди что-то открывают, вот да, мы молимся, я у них спрашиваю просто разрешение. Я говорю, это может быть семейный же вопрос. Я говорю, вы не против, чтобы я поделился с женой, и мы просто вместе будем молиться за эту проблему, за ваши переживания. И когда они получают добро, я говорю об этом. Я думаю, что тут нужно просто мудро подойти. И, ну, чтобы не нарушить и тайну исповеди, с одной стороны, а с другой стороны, ну, не замыкаться. Вроде бы вот жена служителя, некоторые думают, она все знает. Жена служитель, это тоже крайность, да? А в некоторых семьях я смотрю, что она ничего не знает, хотя могла бы уже много знать. И это как раз нарушает вот эту нормальную близость, вот когда муж с женой могут делиться и так далее. Муж настолько перестраховывается, что уже вещи, которые он бы должен ей сказать, он ей не говорит.
Скажите, пожалуйста, ну, вопрос к вам обоим, кто ответит из вас, сами уже подумайте, решите. Скажем, кто-то обращается к вам за помощью, может, это супружеская пара, которой нужна особая помощь, и понятно, что есть брат Франц, он пресвитер, но также есть сестра Ольга. Какое ваше, сестра Ольга, участие в этом служении, если нужно проконсультировать, в особенности сестру, вы видите свое участие только как молитвенное, или вам где-то приходится участвовать в беседах и давать советы и так далее?
Нет, я вижу, что не только в молитве, но и также и в беседах. Бывает, что приходят сестры, делятся, вот, и где-то мы вместе с ними молимся по возможности, я даю какой-то совет. Вот. Обычно я спрашиваю, что желает ли она поговорить именно со служителем, или я могу ей в чем-то помочь, если она согласна со мной поделиться, то где-то открывается, высказывает свои переживания. Вот. И тогда вместе молимся. И где-то что могу, могу где-то советом или своей личной практикой, своей жизни что-то помочь, рассказать.
Я помню, несколько групп таких уже было у нас на дому. Вот Оля собирала сестер. Например, была одна группа, это были сестры, которые, мужья были неверующие. У нас, кстати, по местной церкви 410 членов, и из них есть 81 сестра, которая живет с неверующим мужем. Ну, понимаете, какое поле огромное. И я помню уже ряд лет назад, как-то она собирала вот именно такую группу, и практически все эти мужья покаялись. Для нас это было большим ободрением. Они просто один раз в неделю собирались, а вот как должна вести себя жена с неверующим мужем. На основании Писания они беседовали, рассуждали, молились. Я даже помню один случай был, один ко мне подошел неверующий, говорит: слушай, что там моя жена, говорит, что вы там делаете? Да вот она пришла, то у меня прощение просит, там, да, говорит, поменялась там. Что, как вы там влияете на нее? Ну, думаю, слава Богу, если Слово Божие влияет, что-то там меняется и так далее. Или просто сестринский, кто желает, вот и сестер тоже. Ну, не раз уже такие были у нас в доме, Оля собирала. Я вижу в этом благословение, я этому рад. Хотя, я думаю, вот как служитель, если беседовать, особенно вот с сестрами, я думаю, это ненормально. И это в крайнем случае, это надо избегать. Нужно, чтобы рядом была жена, или, может быть, ну, это нехорошо, когда служитель один на один вот беседует с какой-то женщиной, какой-то сестрой. Тут нужно тоже очень много такта. Я вот так думал, ну, допустим, ко мне бы кто-то пришел бы домой и сказал бы: я хочу поговорить с вашей женой. И вот они бы один час закрылись в комнате, там бы беседовали. Я вот как неверующий человек ходил бы там по кухне. Я представляю, какие чувства были бы у меня. Я думаю, тут нужно, ну, большая мудрость. Нужно время, место и ситуацию. Как-то мы с одним братом посетили одну новообращенную женщину. Она хотела принять крещение, и мы там беседовали. А мы пришли к ним домой, да. И муж там был, и он говорит: ну, вы беседуйте, у меня проблем нет. Вы, говорит, можете с ней поговорить, я знаю, что она хочет принять крещение. А я говорю: да вы сидите с нами. Я говорю: ничего, нормально, давайте вместе поговорим. Он говорит: не-не-не, я, говорит, там буду в саду, говорит, ребенка нянчить, говорит, внука. А вы, говорит, с ней беседуйте. Ну, хорошо, мы стали беседовать. Я спросил ее отношение к мужу. И, ну, поговорили, мы ее наставляли, как относиться к мужу, все так. Потом, когда мы выходили, уходили уже, я был еще с одним братом, я говорю: а зря вы не зашли, вы могли бы с нами быть. Он говорит: а проблем нет, я все слышал. Я говорю: а как вы все слышали? А он говорит: а у нас иногда вот так бывает, говорит, когда ребенок спит в доме, мы микрофон там включаем, а на улице динамик. Так что все было включено, все, что вы говорили моей жене, говорит, я все это слышал, говорит. Я стал быстренько прокручивать назад: так, все нормально, все нормально, все нормально, все нормально. Я был рад, что мы так хорошо ее наставляли, как относиться к неверующему мужу, что надо любить, быть покорной и так далее. И я видел, он нас такой радостью провожал, у калитки муж. Ну, а в общем, я думаю, тут нужно быть очень аккуратным.
Да, это действительно так. Вопрос к сестре Ольге. Вот как хранить себя от разочарования, от уныния, потому что множество забот, занятости, соприкосновения с людьми, с другими ситуациями, с которыми вы встречаетесь ежедневно, и как жена служителя, и как мать, и как жена, и вот все это вместе. Как совладать со всем этим?
Ну да, действительно, бывают такие моменты, когда постигает и уныние. Ну, как я выхожу из этих ситуаций? Я нахожу большое утешение, когда я нахожусь в общении с Господом. Когда я могу принести вот это все к Господу. И это мне приносит большое ободрение, утешение вот в таких моментах.
Какой совет женам служителей в этом отношении дадите вы, Франц Гергардович?
Может быть, Оле неудобно это говорить, я скажу. Мне приятно, что моя жена любит читать Библию. Я верю, что она в этом находит много силы. например, в ряде лет, она с Нового года в течение 66 дней прочитывает Библию. Ну, скажем, грубо, январь-февраль, она прочитывает Библию. И при том это не самая свободная женщина. Своя семья, дети, внуки, служение в детском доме. Вот. И... Но я вижу, как это влияет и на детей наших, и на внуков. Они видят ее часто с Библией. Я думаю, это дает ей силы, как я вижу. Я даже в этом году решил, неужели я служитель, не могу тоже так попробовать. И я попробовал, даже на молодежном общении одном сказал, что я решил за 2 месяца прочитать Библию. Скажу откровенно, это было не так просто. Надо было себя очень дисциплинировать, но прочитал. И кроме этого, я смотрю, Оля еще раз в течение года потом прочитывает, и еще раз 6 Новый Завет прочитывает за год. Я думаю, это дает ей силу, как я вижу это со стороны. Ну и потом я бы посоветовал, знаете, просто войти, быть помощницей, настоящей помощницей. Я знаю, что ряд семей у братьев просто испорчено служение, потому что они его все равно делают, но жены их не поддерживают. Они ропчат, они там недовольство высказывают, где ты там ходишь, где ты там бродишь, другие вот сидят дома, тебе больше всех нужно, да? Я думаю, они сами себе лишают благословений. Я даже как-то с одним братом был на посещении, приезжаю домой, а он как-то все тянет время. Я говорю, ну иди же. Он говорит, помолись за меня. Я говорю, о чем? Ну, чтобы жена меня не ругала. Я так думал, бедный человек, он сейчас боится зайти в собственный дом. Его жена будет ругать, что он был, ну, где-то на служении, на посещении. Я думаю, таким сестрам надо просто поменяться внутри. И тогда и в семье все поменяется, и муж с радостью придет домой. И вот как раз то, что она ожидает, он ей даст тогда. И внимание, и любовь, и участие, и будет делиться. Если она с таким настроением его принимает, то она так усугубляет ситуацию. Я думаю, что... Есть крайности здесь. Вот мы поем один христианский гимн, там такие слова. «Тебе, как в жертву, отдаю себя и всю мою семью». Это нормально. Но крайность другая может быть. Принести свою семью в жертву своего служения. Вот это крайность. Я думаю, это неправильно. Вот всю семью в жертву Господу, да. Но чтобы семья была принесена в жертву моего служения, моего положения, моего авторитета, я думаю, это очень неправильно. Женам служителей, я хотел бы просто вот пожелать, чтобы они вот вошли в труд, и чтобы они вот молитвенно их поддержали, своих мужей, чтобы они ободряли мужей. Я знаю много мужей, они тоже устают, они нуждаются, знаете, они как молодые ребята иногда бывают даже, им нужна тоже нежность, им нужно внимание, участие, да, и когда жена просто придет, один мне брат говорит, я, говорит, устал, сил нет. Если бы моя жена один раз, говорит, просто взяла бы, ладонью мне по лбу провела и сказала, говорит, как я вижу, ты устал. И как я рада, что ты дома. Чем я могу тебе помочь? Он говорит, меня бы на год хватило, говорит, еще. Говорит, да? А вот этого нету. Этого нету. Я думаю, вместо того, чтобы ну, где-то там быть недовольной, огорчаться, возмущаться, ну, может даже попросить прощения за это. Стоит у мужа и у Господа помолиться, войти в труд. Это не значит, что теперь он больше будет уходить из дома. Он просто будет с большей радостью приходить домой и принимать участие в вашей жизни и поддерживать вас. Это тоже большое благословение. Считайте это своим трудом тоже, потому что это тоже ваш труд, это ваше служение, и это действительно так.
Сестра Ольга, может быть, неизбежной ситуации тогда, когда вы чувствуете некую вину даже, что вот не все успеваю сделать, как справиться с нахлынувшими заботами. Как вы справляетесь с этим чувством, если оно у вас есть? Какой совет вы можете дать тем, кто попадает в подобное положение?
Да, бывают такие моменты. Но я хочу сказать, что в этом вопросе для меня большой поддержкой является мой муж. Он часто говорит, самое главное — это... сохранить отношения в семье, а не то, что ты не успела там убраться или там что-то еще сделать по дому. Иногда кажется, что нужно все успеть сделать, и вот тогда будет хорошо, тогда будут и хорошие отношения, и все. Но я тоже замечаю, что особенно с возрастом, когда мы вот уже более зрелого возраста, начинаешь понимать, что основное — это отношения между нами, а не то, насколько ты успела там убраться или что-то сделать. И если нормальные отношения, то тогда есть и желание, и радость дальше доделать эту работу, которую ты не доделал. Но бывают, может быть, такие моменты, когда ты не доделал по своей халатности или еще как-то, не потому что ты старался и не успел сделать, а, ну, где-то, может быть, много по телефону поговорил и не успел сделать. Ну, тогда нужно просить прощения у мужа и у тех, с кем, ну, где нужно было себя по-другому повести.
Бывает и такое, да.
Да.
Меня вот еще какой вопрос интересует. Часто бывает в служительских семьях, что на их детей смотрят по-особому, желают видеть в них некий высокий стандарт христианского поведения. Испытывали ли вы вот такие взгляды? И как вы с этим справлялись, боролись, что ли?
Да, конечно. На детей служителя всегда смотрят по-особенному. Не только на детей, но и на жену, чтобы она была... смотрит, как она одета, как она ходит, ну, что она делает, также и дети. И, ну, я всегда своим детям говорила, то, что можно делать, может быть, другим детям, вам нельзя, потому что вы дети служителя, и если вы будете так поступать, то вы будете просто препятствием для благословений, которые Бог хочет излить через вашего отца. И чтобы не быть преткновением для служения вашего отца, вы должны именно быть во всем образцом. Как и вот Тимофею написано, быть образцом для верных, именно вот в церкви, для верующих людей и также для неверующих.
Есть ли у вас время, которое вы можете найти для того, чтобы провести его вместе, как семья? Не вся, а вот только вы вдвоем. Как это время вам удается найти? И сюда же вопрос. У вас, Ольга, есть ли какое-то хобби, может быть, чем вы заняты, для чего вы находите время особое?
Ну, для того, чтобы побыть одним со своей семьей, конечно, это бывают такие редкие моменты, но это счастливые моменты, когда мы можем побыть вместе. Вот. Ну, например, мы сейчас вместе выехали вот сюда, в Америку. Но в этом году мы всей семьей вместе со своими внуками, дочерьми, сыновьями, зятями, снохами выехали на один день в Каролинск отдохнуть. Мы там очень хорошо провели время, много и с детьми беседовали, с внуками. И просто были вместе, нам было очень хорошо. Вот. И такие моменты бывают, хотя иногда, конечно, может быть, хотелось бы их почаще иметь, но ввиду того, что понимаем, что это не всегда возможно, я рада, когда выпадают и такие моменты. Но насчет того, что есть ли у меня какие-то свои...
Время для себя, да, так сказать.
Ну... Как Франц уже сказал, я очень люблю читать. Для этого время тоже оно ограничено. И я частенько, когда уже дети спят, когда уже все спят, ложатся спать, тогда я выделяю себе это время, вот, что я могу почитать именно. Ну, также я еще, если для себя, то я очень люблю цветы. Мне нравится ухаживать за цветами. Это как бы мое хобби, если так сказать. Хотя, конечно, времени немного, но это приносит мне удовольствие.
Большое спасибо. Брат Франц, если можно, несколько слов о роли матери-христианки, о благословениях, которые обещает ей Господь, и об ответственности, о которой говорит Священное Писание.
Я сам имел это счастье видеть нелицемерную веру моей мамы. Это просто так у меня в сердце. Она была... Ну, во-первых, она была у нас как миссионерка. Она никуда не ездила никогда, но когда к нам проходили люди, или проходили даже, она редко кто проходил мимо, кому бы она не засвидетельствовала об Иисусе Христе. Она использовала всегда эту возможность. Я помню, как-то пришел к нам... Это меня формировало тоже. Я это видел. Тогда, я помню, мне это было неудобно. Думаю, ну что же мама такая навязчивая, да? Я помню, пришел к нам человек с пожарной инспекции, и он хотел проверить, чтобы у нас дымоход был оштукатуренный там, чтобы дым правильно шел, да. Он только зашел, она говорит, а вы знаете, что Иисус Христос вас любит? Он говорит, вот вам вы трубу лучше посмотрите, и показывает пальцем вверх. Она говорит, да-да, вы правильно показываете, там Бог живет на небе, да. Он так смущенно опускал голову, она говорила, да-да, если вы не покаетесь, вы можете попасть в ад. И он уже не знал, то ли поднимать голову, то ли опускать голову, да. Мне где-то даже иногда было неудобно, но сейчас я думаю, вот сколько любви у нее было к людям. Я знаю, она молилась только за родных, за близких, вот которые, и как она ухаживала за больными людьми, и как они потом каялись, и как она радовалась на больничной постели, умирали с Богом. И это меня очень формировало. Еще что мне очень, вот я думаю, важно, дети должны видеть мать молящуюся, они должны видеть мать с Библией. И вот у нас в семье было так, вот когда мы тоже жили в семье, у нас было 6 детей у родителей, и когда мы искали свою маму, мы ее искали или на кухне, или в спальной комнате, на молитве. У нас был такой договор с мамой, мама говорила, если я буду как раз молиться, вы никогда не должны перебивать, вы тихонечко становитесь на колени рядом, ждете, когда я кончу, аминь, и потом вы со своими вопросами, помню, разобьешь коленку, порвешь рубашку, какая-то обида, кто-то тебя ударил. И ты бежишь искать маму, пожаловаться. Как сейчас помню. Захожу в спальню, она там полголоса молится. Я не должен перебивать. Я тихо становлюсь рядышком. И вдруг я слышу, она говорит, Господи, я так переживаю за Франца. Он такой становится непослушный. Она не знает, что я ее слышу. И мне так не по себе. И она плачет, молится Богу. Я тихонечко встаю и ухожу. Она даже не знала, что все это слышал. Но это так на меня влияло. Это так на меня влияло. Я видел ее искренность. Я видел ее молитвенную жизнь. И я вот так благодарен Богу. Бабушка у нас такая же была. Очень такая благочестивая христианка. Ну, то есть, вот это и есть роль матери. Часто отца нету. На работе или еще где-то. Во всем. Я думаю, вот варит борщ. Это же хорошо, когда дети видят, детки, давайте помолимся, мама хочет борщ сварить, допустим, да? Написано, едите ли, пьете ли, иное что делаете, все делайте в славу Божию. То есть мама имеет постоянную связь с Богом. Это не должно быть наиграно, это не должно быть официально, просто, открыто, естественно, образ жизни, все это формирует.
Наша встреча очередная подходит к концу, и у нас остается всего несколько минут, и вновь это время я хочу посвятить, возможно, тем пожеланиям, которые есть у вас, брат Франц или сестра Ольга, на сердце для наших радиослушателей.
Ну, я бы хотела пожелать нашим радиослушателям и особенно матерям, чтобы они доверили свою жизнь Господу, своих детей доверили Господу и вот этот личный контакт с Богом, чтобы больше общаться с Господом.
Кто-то сказал, что нельзя ничего лучше сделать для воспитания детей, как показать детям, что родители любят друг друга. И нам было приятно, когда мы с женой 2 года назад, нам было как раз 35 лет семейной жизни, собрались дети, внуки, пожелания. Один из внуков говорит, я хочу пожелать вам, чтобы вы и дальше любили друг друга. А я говорю, а с чего ты взял, что мы любим друг друга? И он говорит, ну вы же не кричите друг на друга. И я хочу пожелать такой атмосферы, которую можно было сказать, это атмосфера любви. Я хочу пожелать, чтобы в семьях ваших была любовь.
Прекрасное пожелание. Большое спасибо вам, что принимали участие в наших передачах. Да благословит вас Господь и вас, дорогие радиослушатели, кто слушали нас. Мы желаем вам всяческих Божьих благословений. До свидания. Всего доброго.
До свидания.
До свидания.